Зря он рассказал Фаришу про машину. Как же Юджин жалел, что вообще об этом заикнулся. Фариш перезвонил ему через час, как раз когда Юджину удалось задремать, а потом позвонил еще раз, минут через 10.
«Ты не видал возле дома подозрительных людей в форменной одежде? В спортивных костюмах или там в спецовках, как у дворников?»
«Нет».
«За тобой никто не следит?»
«Слушай, Фариш, я тут поспать пытался».
«Вот как определить, есть ли за тобой хвост. Проезжай на красный свет или на улицу с односторонним движением, заезжай не с того конца и смотри, не поедет ли кто за тобой. Или, знаешь что, я, наверное, лучше сам к тебе подъеду и осмотрюсь».
Юджину с превеликим трудом удалось уговорить Фариша не приезжать в миссию для, как он выразился, инспекции. Он как следует устроился в кресле-мешке, намереваясь поспать. Но едва он забылся тревожным, беспокойным сном, как почувствовал, что над ним нависает Лойл.
«Лойл!»
— вздрогнул он. «У меня плохие новости», — сказал Лойл. «Ну, что там у тебя?» «Ключ в замке сломался. Я не смог войти». Юджин замер, пытаясь понять, о чем он говорит. Он еще до конца не проснулся, и ему тоже снились какие-то пропавшие ключи, пропавшие машины. Он застрял где-то посреди проселочной дороги, ночью, в каком-то поганом баре. Там надрывался музыкальный автомат, а он никак не мог добраться домой. Лойл сказал: «Мне сказали, что змей можно оставить в охотничьей сторожке в округе Вебстер, но там сломанный ключ в замке, и я не смог войти». «А...» — Юджин помотал головой, чтобы стряхнуть сон. Огляделся.
«То есть ты хочешь сказать, что...»
«Змей внизу, в грузовике». Молчание.
«Лойл, скажу тебе честно, у меня голова от мигрени раскалывается».
«Я их занесу. Помогать не нужно. Я сам их занесу». Юджин помассировал виски. «Слушай, я в сложном положении. Нельзя же их на жаре оставить, это жестоко».
«Ясно», — холодно отозвался Юджин.
Самочувствие змеи его не волновало. Его волновало то, что змей кто-нибудь увидит, если их оставить во дворе без присмотра. Или мистер Дайл, или таинственный шпион в машине с откидным верхом. Как знать. Вдруг он вспомнил, что во сне еще видел змею. Очень опасную змею, которая выбралась на свободу и ползала где-то в толпе.
«Ладно», — вздохнул он, — «заноси».
«Обещаю, уже завтра утром их тут не будет. У тебя от этого одни неприятности, я понимаю», — сказал Лойл. Он с откровенным сочувствием глядел на Юджина пронзительными голубыми глазами. «А из-за того, что я приехал?»
«Да ты тут ни при чем».
Лойл провел рукой по волосам. «Я хочу сказать, я был рад знакомству. Ну а коли Господь не послал к тебе змей, ну что же, значит, у него на то были свои причины. Он иногда и ко мне их не зовет».
«Понимаю».
Юджин чувствовал, что надо бы еще что-то прибавить, но никак не мог подобрать верные слова. Да и в подлинных чувствах признаваться было стыдно. В том, что он сник и пал духом. В том, что не ощущал в себе истинной доброты, ни сердцем, ни разумом. Что и кровь-то у него дурная, и род дурной. Что Господь с презрением глядит на него и отвергает его жертву, как отверг жертву Каина.
«Ну, когда-нибудь он и меня призовет», — сказал он с сделанной бодростью. «Господь просто пока не нашел для меня места».
«Он может и другой дар не спаслать», — сказал Лойл. «Дар молитвы, проповеди, пророчества, предвидения, наложения рук, труда, доброты и милосердия. Даже в твоей семье, — он слегка замешкался, — есть те, кто в этом нуждается».
Юджин устало глянул в добрые, честные глаза гостя.
«Дело не в том, чего хочешь ты», — сказал Лойл. «Дело в том, чего возжелает Господь.